приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу мы посвятим с вами общим вопросам строению почек, функции почек, тем, как они участвуют в тех или иных видах обмена, и общим вопросам симптомов и диагностических аспектов, то есть тех или иных лабораторных или инструментальных методов, которые применяются для диагностики заболеваний почек. Из анатомии современно известно, что почка – это парный по виду бобовидный орган, который выполняет основную функцию мочеобразования, которая служит, в свою очередь, очень важному аспекту, без которого организм существовать не может – это химическому гомеостазу организма. Гомеостаз – это термин, который говорит об равновесии, о состоянии, когда организм поддерживает те или иные функции на определенно заданном биологическом уровне, уровне определенного равновесия. И многие аспекты, если так говорить, биологической химии, они основываются на работе почек. Почки поддерживают в нормальном составе количество электролитов и уровень электролитов в крови, таких как калий, натрий, хлор. Это микроэлементы, по сути своей, участвующие во многих процессах обмена клетки. И если нарушается обмен электролитов, то практически останавливается огромная цепочка химических реакций, и в свою очередь останавливается и, собственно, жизнедеятельность как такова. Почки участвуют также и в обмене, и в поддержании состояния кислотно-щелочного равновесия в организме. Дело в том, что все среды в организме имеют определенный уровень кислотности или щелочности, и нейтральности, и почки – один из наиболее важных органов, который участвует в этой регулировке. У человека почки расположены в поясничной области, по бокам от двух последних грудных и двух первых поясничных позвонков. Причем они достаточно близко прилежат к позвоночнику, поэтому нередко болезненность и те или иные заболевания, которые могут сопровождаться болями в почках, они одевают на себя маску патологии позвоночника, и наиболее часто встречаемые патологии остеохондрозу, и без дополнительного обследования нередко случаи, когда люди очень долго и лечат неправильно поставленный диагноз остеохондроза, особенно когда не проходит обследование и не обращается к врачу. Прилегают они к задней брюшной стенке 11, 12 грудного и 1 поясничного позвонков, причем правая почка, она в норме расположена несколько ниже, поскольку граничит с печенью, и у взрослого человека верхний полюс правой почки обычно на один позвонок расположен ниже, чем верхний полюс левой почки. Размеры одной почки в среднем составляют от 10 до 12 сантиметров в длину и 5-6 сантиметров в ширину и около 3 сантиметров в толщину. Масса почки, скажем, взрослого мужчины где-то около 150 грамм и несколько меньше, около 130 грамм у женщины. Каждая почка покрыта соединительной тканной фиброзной капсулой и состоит, собственно, из паренхимы, то есть плотной тканевой части, и системы, которая накапливает и выделяет образовавшуюся в мочу непосредственно в почках. Капсула почки – это есть такой своего рода плотный чехол из соединительной ткани, покрывающий почку снаружи, а паренхима почки представлена двумя слоями – внешним слоем, так называемым корковым, и внутренним мозговым слоем, составляющим внутреннюю часть органа. Дело в том, что это подразделение важно, потому что разные составные части паренхимы, они наполнены разными функционирующими элементами, и мы ниже несколько это разберем. Сама система накопления мочи, она вот, является составной частью почек и отдельно уже составляет мочевыделительную систему, представлена малыми так называемыми почечными чашечками, которые в норме у человека составляют в количестве где-то от 6 до 12. В свою очередь, сливаясь, они образуют 2-3 большие чашечки, и в свою очередь уже большие почечные чашечки, сливаясь, образуют так называемую почечную лоханку, то место, где наиболее часто локализуются камни в почках, когда речь идет о почечно-каменной болезни. Почечная лоханка – своего рода резервуар, собирающий уже образовавшуюся мочу из мелких чашечек почки, переходит непосредственно в мочеточник. Это полый орган, представляющий из себя трубку, и правый и левый мочеточник впадают, собственно, в мочевой пузырь. Кровоснабжение почек осуществляется почечными артериями, которые отходят непосредственно от аорты, самого крупного сосуда в организме человека. А нервы, которые регулируют те или иные опосредованные через нервную систему функции, подходят почки из чревного сплетения и осуществляют уже нервную регуляцию, чувствительность почечной капсулы. На самом деле, вот не все структуры почки и мочевыводящей системы богаты и иннервированы, поэтому, скажем, если повреждается капсула почки, происходит ее растяжение, процессы воспаления, то те или иные болевые ощущения человек может ощущать. А вот когда поражается сама внутренняя часть паренхимы, то где содержится мало чувствительных нейронов, то человек не чувствует боли в почках, и поэтому это является основой для такого коварства поздней диагностики, когда процесс тот или иной воспалительный или другого характера в почках происходит, но из-за отсутствия боли человек не ощущает, собственно, болезненного симптома и не обращается к врачу. Поэтому очень важным является как раз активное раннее профилактическое выявление функций почек, а каким образом, об этом мы поговорим несколько ниже. Основной единицей, функциональной единицей почки является так называемый нефрон. Это специфическая структура, выполняющая функцию мочеобразования. В каждой почке насчитывается более 1 миллиона нефронов. Они очень маленького размера, их можно увидеть под микроскопом. Каждый нефрон состоит из нескольких частей. В свою очередь, это три простых части. Это клубочек, капсула специфическая, которая покрывает этот клубочек, и система канальцев, которая отводит образовавшуюся мочу уже от клубочка. Дело в том, что основной процесс работы почки связан как раз с работой клубочка. Клубочек можно представить вот в прямом и в переносном смысле в виде клубка ниток. Только вместо ниток в клубочке почка мелкие сосуды, мелкие трубочки заворачиваются вот в специфически организованный клубочек. То есть это своего рода скопление капилляров, мелких сосудов, по которым протекает кровь. Кровь, которая под давлением поступает в этот клубочек, она фильтруется, и отфильтровавшаяся часть поступает уже в полость между самим клубочком и наружной капсулой этого клубочка. То есть, если так образно представить, клубок ниток опустить в целлофановый пакет, то вот именно этот целлофановый пакет и будет представлять из себя вот эту капсулу. Она имеет медицинское название Шумлянского Боумена. И вот именно в этой капсуле, в этом, образно говоря, целлофановом мешке, окружающем клубочек, и происходит накопление первичной так называемой мочи. Полость капсулы непосредственно сообщается с канальцами. Это своего рода трубочки, которые забирают первичную мочу от полости между капсулой и клубочкой. Большая часть нефронов расположена как раз в корковом, в наружном веществе почек. Более глубокие структуры почек образованы, именно мозговое вещество образованы почечными канальцами. Дело в том, что почечные канальцы, они также имеют активную функцию. Дело в том, что они также принимают участие в обмене веществ. Если, скажем, через нефрон происходит выделение жидкой части, различных микроэлементов и некоторых мелких белков, то в канальцах происходит дополнительная активная работа по возвращению ряда полезных веществ и дополнительному выделению веществ, которые, собственно, организму не нужны, так как почки – это своего рода, если так сказать, один из наиболее принципиальных, важных и высокоактивно работающих фильтров. Если образно сказать, то основная функция почек – это выделение водорастворимых, именно водорастворимых веществ, которые организм воспринимает как ненужные, чужеродные и как продукты и процессы обмена как таковые. Непосредственным становится уже понятно из анатомии и некоторых дополнений в объяснении анатомии и те функции, которые почки выделяют. На самом деле известно, что функции почек основные складываются из шести основных элементов. Первое – это, собственно, выделительная функция. Вторая – это регулирующее осмотическое давление. Осмотическое давление – это своего рода понятие, которое определяется тем, что концентрированная жидкость, она удерживается в полости сосудов за счет повышенного осмотического давления. Дело в том, что в организме кровь из сосудов в том числе не выходит в окружающие периферические ткани, потому как в крови находятся белковые вещества. Они являются основным компонентом, повышающим вот именно это осмотическое давление и держат на себя жидкость. Когда человек в результате голода или в результате заболевания печени или почек теряет белок, и количество белка в крови у него теряется, то это сопровождается развитием отеков, развитием накопления жидкости в различных полостях, в полости живота, когда идет развитие асцита, или в плевральных полостях, когда идет развитие гидроторакса. И, собственно, почки являются как раз одним из компонентов, регулирующим осмотическое давление. Третья функция – это ион-регулирующая, связанная с регуляцией поступления таких очень важных микроэлементов, на которые мы обращали внимание, как натрий и калий, потому как определенная концентрация внутри и вне клетки этих микроэлементов, она является жизненно важной. Четвертой функцией почек является так называемая эндокринная функция, то есть это один из элементов функции, регулирующей гормональные компоненты внутри организма. Так называемая метаболическая, пятая функция и шестая, очень важно, это участие в кроветворении. Дело в том, что в почках вырабатывается очень важное вещество, которое определяет скорость образования крови наряду с другими компонентами. Дело в том, что во всех этих основных функциях почка, она играет очень важную роль в оркестре организма, но не единую универсальную. И именно совместная работа почек с печенью, другими системами, она как раз определяет координирующую роль. Но вот одна из основных функций, где почка играет универсальную значение, это так называемая выделительная функция. Она, конечно же, известна всем и на это обращают внимание. Как уже понятно из анатомии, из некоторых дополнений, основная функция почек выделительная достигается процессами фильтрации, когда в клубочке почек осуществляется фильтрация крови, потому что вся кровь в организме, она проходит через клубочки почек и проходит свою фильтрацию. И второй очень важный процесс – это секреции, где в основном участвуют канальцы, следующий компонент, вот универсальной такой единицы работы почек, то есть совместная регуляция по фильтрации крови и секреции, то есть дополнительной обработки в канальцах, она и определяет выделительную функцию. В почечном нефроне, еще раз повторимся, из клубочкового капилляра клубочков под высоким давлением содержимое крови вместе с плазмой, но кроме клеток крови и некоторых белков, процеживается в капсулу, окружающую нефрон. Образующаяся жидкость и имеет название первичная моча, и она продолжает свой путь по извитым канальцам нефрона, в которых происходит обратное всасывание потерянных питательных элементов, таких как глюкоза, вода, электролиты, в кровь. То есть первичная моча, она дообрабатывается дальнейшей уже в транспортной системе в канальцах. При этом в первичной моче остаются ненужные соединения, ненужные молекулы, такие как мочевина, мочевая кислота и креатин. И в результате этого образуется уже непосредственно вторичная моча, которая из извитых канальцев, попадая сначала в лоханочную систему, а затем в мочеточник, мочевой пузырь. В норме за день через почки проходит около 1700-2000 литров крови, образуется около 130-150 литров первичной мочи и только 1,5-2 литра, собственно, вторичной мочи, которая выводится из организма. Совершенно понятным становится уникальность и колоссальный объем работы по выделительной функции почек. Ситуация, когда происходит, к сожалению, спекуляции на выделительной функции почек, спекуляции, связанные с распространением мнения по возможности какой-то влияния внешнего на очистительную функцию почек, они чреваты тем, что человек, к сожалению, или заблуждается, или наносит себе колоссальный вред. Только общее представление мы с вами можем разобрать из таких коротких бесед по поводу функции почек, а если в беседу включать еще и биохимические, биофизические реакции, то процесс, известный современным врачам, усложнится до невозможности, и это будет очень ярким показателем невозможности вмешиваться, а самое главное, опасности вмешательства в выделительную функцию почек различными системами, которые, казалось бы, некоторым целителям или специалистам в области очистки почек они могут применить для этого уникального универсального механизма. Совершенно четко понятно, что основным компонентом для работы почек является нормальное кровоснабжение, так как почки фильтруют всю проходящую кровь в организме многократно. Поддержание нормального давления, поддержание нормального объема жидкости – это одно из непременных условий, которое может помогать в работе почек. Те или иные ситуации, когда люди пытаются с помощью голодания, сухоедения очистить организм, они неизбежно приводят в первую очередь к тяжелым осложнением на почек, потому что ограничения в жидкости или какие-то непроверенные системы очисток организма, связанные с ограничением жидкости, они неизбежно оставляют почки без работы, без фильтрации. А, собственно, за счет этой фильтрации почка работает и функционирует. Она как фильтрует кровь, так и кровь является для нее носителем кислорода и питательных элементов. И обратные системы, которые преподносятся иногда как чистки почек, когда человека нагружает огромным количеством жидкости, необоснованной с медицинской точки зрения, или применяют так называемые какие-то арбузные или дынные диеты, которые, казалось бы, очищают почки, никакого реального значения на функцию почек не оказывают, только лишь увеличивая объем работы почек, что не всегда безвредно, если, скажем, есть болезненный процесс, связанный с нарушением собственной уродинамики, то есть прохождения мочи через мочевыделительную систему. Поэтому воздействие необоснованное, не медицинское, оно чревато, оно опасно, и, конечно же, оно не должно смущать людей и не должно вводить их в заблуждение, так как не имеет под собой, я имею в виду, различные целительства, различные средства очистки, не должно иметь под собой обоснования. Безусловно, здесь необходимо сказать и несколько порицаний в отношении распространенного в свое время, иногда до сих пор популярного метода, такого как уринотерапия, когда люди употребляют собственную мочу в лечении тех или иных состояний. Из физиологии совершенно четким становится понятным и обоснованным, что моча есть продукт, который является естественным продуктом очистки, не люблю это слово, но в образно все-таки оно наиболее емко помогает понять, продуктом очистки крови от тех или иных биологически активных веществ, которые естественным образом выделяются. Ведь дело в том, что нет в крови установленных, нет в крови в общем понимании так называемых шлаков, о которых нередко приходится слышать достаточно часто из непроверенных медицинских источников или от так называемых целителей. Все, что выводится из организма, не есть шлаки, есть продукты его жизнедеятельности, с одной стороны. Но с другой стороны, и, соответственно, вводить вновь эти шлаки в организм совершенно не является никаким обоснованным методом какой-то терапии. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Вводить опять мочу в организм – это просто-напросто пропускать через ту же самую систему очистки уже вещества, как таковые, которые вышли. Те мнимые эффекты, которые рассказывают о уринотерапии, к сожалению, не подтверждены, не доказаны ни в одном из наблюдательных исследований. За исключением, конечно же, достаточно интересного феномена в медицине, до сих пор изучаемого и признаваемого врачами, это эффекта психологического убеждения или эффекта плацебо, когда человек покупается на какие-то красивые объяснения и заставляет верить свой организм, верит в это и, собственно, получает те или иные, порой, как правило, только лишь психологические эффекты, эффекты самоуспокоения, удовлетворения, которые, собственно, и регулируют те или иные его не всегда опасные, к счастью, симптомы. Но если же симптомы оказываются опасными, то такие методы чаще всего приводят к категорическому ухудшению. Поэтому, исходя из знания основной функции, так называемой выделительной функции почек, безусловно, ни один медицинский работник или грамотный человек, знающий те или иные элементы физиологии, считаю, что не должен все-таки отдавать свое тело, свое здоровье в руки систем, которые полностью противоречат современным, достаточно глубоким знаниям о физиологии и работе почек. Скорость ультрафильтрации, то есть скорость работы самой почки по фильтрации крови, как мы с вами уже определили, она в первую очередь связана с разницей давления в так называемом приносящем сосуде и отводящем сосуде, отводящей артериоле почечного клубочка. Поэтому в ситуации, когда у человека развивается обезвоживание в результате рвоты, поноса или в результате какого-то термического перегрева, это является очень важным знанием, которое диктует необходимость борьбы с обезвоживанием. Как, впрочем, и при температуре, скажем, связанной с инфекционным заболеванием, когда человек или уменьшает количество жидкости, или обильно потеет и теряет с потом большой объем жидкости, у него, собственно, развивается риск работы, снижения работы и нарушения функции почек. И в этой ситуации, конечно же, объем жидкости должен быть соответствующим образом и должен быть компенсировать работу почек. Также скорость ультрафильтрации зависит и от самого давления онкотического, так называемого, в крови, определяемого, которое определяется содержанием, в первую очередь, белка в крови. Ну и из медицинских знаний известно, что и сами по себе свойства мембраны почечного клубочка, они также участвуют в работе. Но здесь свойства базальной мембраны, они в основном могут быть интерпретированы с точки зрения только наличия или отсутствия заболеваний воспалительного характера, которые могут поражать эту мембрану и снижать, собственно, фильтрационную функцию почек как таковой. Вода и электролиты достаточно свободно проходят через базальную мембрану, тогда как вещества с более высокой массой фильтруются избирательно, и поэтому вот это универсальное биологическое свойство фильтровать полезные для вещества организмы и выделять вещества мелкомолекулярные, которые, как правило, среди которых, как правило, содержатся продукты ненужного обмена, они делают функцию достаточно универсальной и высокоспециализированной как таковой. Дело в том, что при уменьшении числа функционирующих нефронов, то есть этих сосудистых клубочков, через которые проходит кровь, из которых состоят почки, развивается так называемая почечная недостаточность. Она, в свою очередь, может быть как острой, так и хронической, а при прогрессировании почечной недостаточности она имеет несколько стадий, может сформироваться так называемая терминальная почечная недостаточность, когда почки совершенно перестают работать в результате хронического воспаления, хронического нарушения работы. В этой ситуации современная медицина имеет в арсенале два очень важных метода, которые доступны, помогают и спасают людей от неотложных осложнений и других состояний. Речь идет о искусственной почке, о гемодиализе или о пересадке почки, то есть и та, и другая процедура в настоящее время, они являются важными факторами, которые очень сильно положительно влияют на прогноз жизни людей и с почечными, с серьезными почечными заболеваниями и исправляют те ошибки, которые, собственно, болезнь вносит в организм. Основными методами диагностики заболевания почек является, в первую очередь, это общий анализ мочи. И не зря, собственно, общий анализ мочи входит обязательно в диспансерное обследование при всех практически профилактических осмотрах. Еще раз повторюсь, дело в том, что коварство болезней почек заключается в том, что большинство из них имеют малосимптомный характер, не имеют каких-то ярких клинических проявлений. И поэтому именно ранний осмотр, профилактический осмотр, он помогает. Клинический анализ мочи имеет очень важную и ценную составляющую и чувствительность, и специфичность, то есть он достаточно рано и достаточно активно выявляет изменения, соответствующие тем или иным заболеваниям. И самое главное, что эта методика достаточно простая и достаточно дешевая и информативная. Из основных показателей, которые исследуются в клиническом анализе мочи, является выявление в общем анализе мочи лейкоцитов, которые могут говорить о наличии воспаления в почках или в мочевыделительной системе, эритроциты, которые могут говорить о повреждении клубочкового канальца нефрона, когда клеточные элементы, эритроциты, проходят сквозь мембрану, в норме там их, собственно, не должно быть. В общем анализе мочи выявляется наличие и концентрация белка, повышение белка в общем анализе мочи говорит также о нарушении функции нефрона, когда, собственно, происходит нарушение целостности мембраны и белок попадает в мочу. В общем анализе мочи выявляется также и нарушение щелочности, кислотно-щелочных показателей общего анализа мочи, потому как в анализе мочи есть жесткие нормальные показатели, соответствующие тому, что уровень кислотности в норме, реакция мочи должна быть кислая, и она поддерживается многими системами. При инфекции или других составляющих эта кислая реакция может поменяться на щелочную. Немаловажным в общем анализе мочи является также исследование осадка на наличие кристаллов различных солей. по характеристике которых оксалаты или фосфаты, можно сказать, что у человека имеет место быть предрасположенность к мочекаменной болезни, или ураты, также говорящие о предрасположенности мочекаменной болезни, но можно также и предположить о составе, если уже проявилась мочекаменная болезнь, тех или иных камней, и спланировать программу по изменению диеты, которая достаточно сильно помогает регулировать те или иные изменения в процессе образования мочи, изменить уровень кислотности, изменить содержание солей и предотвратить рост или добиться даже обратного развития камней, если болезнь выявлена на начальной стадии. Достаточно важным в диагностике заболевания почек, если речь идет об инфекционных заболеваниях, таких как пилонефрит, о чем мы поговорим в следующей передаче, посев мочи на наличие инфекции и выделение возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам. Из инструментальных методов диагностики особенно важным является, безусловно, ультразвуковое исследование. Дело в том, что ультразвуковое исследование или УЗИ, как принято и чаще привычно нам говорить в общей практике, это самый доступный, самый простой метод, который имеет место быть в наличии сейчас во всех поликлиниках любого уровня. Метод, который достаточно четко может выявить структуру, размеры почек, наличие в нем образований, кист, камней, структуру чашечно-лоханочной системы, выделяющей мочу, и выявить признаки воспаления. Поэтому УЗИ – это всегда метод номер один из инструментальных методов, который помогает, собственно, выявить начальные или уже выраженные признаки заболевания практически на всех стадиях. К важным методам диагностики состояния болезней почек относят так называемую обзорную урографию. Суть метода заключается в том, что человеку вводят в вену, в периферическую вену, как правило, в локтевую, контрастное вещество и делают серию рентгенологических снимков почек, по которым видно заполняемость почек рентген-контрастным веществом. Совершенно понятным становится, почему оно появляется в почках, потому что почки фильтруют все, что содержится в крови, и вводится рентген-контрастное водорастворимое вещество, которое как раз выводится через почки. И по серии снимков видна заполняемость как почек, так мочеточников, так и мочевого пузыря. И можно определить повреждения на разном уровне тех или иных, собственно, систем. Такую же функцию дает и так называемое радиоизотопное исследование, когда человеку внутривенно вводят уже не рентген-контрастное вещество, определенный радиоизотоп, и в специальной камере, которая считывает процесс фильтрации почками этого вещества, создается и компьютером рисуется картинка по накоплению в почках этого безопасного собственного вещества, но определяется выделительная функция почек. Немаловажным методом диагностики является и компьютерная томография, одна из современных и доступных в настоящее время методик, которая, в отличие от УЗИ, может не только в одной плоскости, но и в нескольких плоскостях оценить структуру почек, то есть компьютерная томография, как правило, назначается после ультразвукового обследования, при неясных находках на ультразвуковом обследовании, и она объемно добавляет уже информацию о тех или иных изменениях, которые выявляются, собственно, у человека. Об основных симптомах, которые сопровождают те или иные заболевания, мы поговорим с вами в тех передачах, которые будут посвящены, собственно, уже основным тем проявлениям болезней почек, с которыми человек встречается, а наиболее распространенными из них является острый и хронический пилонефрит, это тема в следующей нашей передаче, мочекаменная болезнь, кисты почек, гломерулонефрит, это тема уже передачи следующей, которая продолжит цикл наших бесед. В наших передачах мы по традиции имеем с вами возможность обсудить те или иные вопросы и проблемы, которые вас интересуют, за рамками нашей передачи. И сегодня к нам в студию поступило 4 вопроса, и я постараюсь на них ответить. Ольга Афанасьевна из города Екатеринбурга спрашивает: при бронхиальной астме нельзя пить аспирин, чем можно его заменить? Действительно, Ольга Афанасьевна, аспирин является фактором, препаратом, который противопоказан при приеме бронхиальной астмы, так как он может вызывать дополнительный бронхоспазм. В этой ситуации одним из наиболее безопасных препаратов, который может применяться для лечения температуры или других факторов, связанных с температурой, с болью сустава, во всем мире является парацетамол. Если на парацетамол нет аллергической реакции, у вас нет каких-то других противопоказаний, которые встречаются крайне редко, то аспирин заменяется парацетамолом. Людмила Ивановна из Белоярского района спрашивает: имеет заболевание ожирение поджелудочной железы, бывают боли, кроме того, есть камни в почках. Что посоветует доктор? Достаточно сложно что-то, Людмила Ивановна, посоветовать. Ну, спасибо, что нас слушаете, но здесь, безусловно, нужно очное врачебное обсуждение, потому как, собственно, сама по себе проблема поджелудочной железы, хронический панкреатит, требует терапии, которая никак не мешает лечению камней в почках. О камнях в почках у нас будет передача через одну, и мы с вами сможем, собственно, обсудить основные факторы, которые приводят к этому заболеванию, и основные аспекты, которые могут способствовать развитию, профилактике или лечению мочекаменной болезни. Мария Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает: диагноз дефицитная анемия, есть аллергия на витамин В12. Хочется обследоваться на наличие аллергии. Где можно это сделать? У нас существует несколько специализированных приемов взрослых в городе Екатеринбурге на аллерголога и иммунолога. Городской прием осуществляется в городской консультативной поликлинике на улице Волгоградская, 189. Можно туда подойти очно с направлением от врача и записаться именно к специалисту, врачу, аллергологу, иммунологу. Областной аллергологический центр располагается на базе областной клинической больницы номер 1, улица Волгоградская, 185, поэтому жители области могут обратиться туда. Это первый вариант. Второй вариант, и, собственно, обследование может быть проведено и не в государственных учреждениях, если есть какие-то трудности с попаданием, собственно, в эти учреждения, может быть осуществлена и в ряде лабораторий, которые в настоящее время в городе Екатеринбурге сертифицированы и работают достаточно активно. В этой ситуации не обязательно консультация аллерголога, иммунолога и терапевт, обладающий знаниями в области аллергологии, то есть участковый терапевт, врач общей практики, может в зависимости от того спектра, который вас беспокоит, аллергии, пищевая, пыльцевая аллергия, собственно, назначить обследование в этих лабораториях. Но специализированный центр – это 40-я и областная клиническая больница. Людмила Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает: болят все суставы, как определить наличие остеохондроза, где можно обследоваться? Структура помощи при суставных заболеваниях у нас в городе Екатеринбурге следующее, то есть участковый врач, и если нет ревматолога в поликлинике или ревматолог, если в той или иной поликлинике есть специализированный прием, делают первичный осмотр, делают общие анализы крови, мочи, биохимических анализов и тестов на так называемые острофазовые реакции и первично устанавливают диагноз. Если диагноз непонятен, то человеку дается путевка на консультацию в ревматологический центр. Жители города направляются в городской ревматологический центр, располагающийся на базе 40-й клинической больницы. Это улица Волгоградская, 189, консультативная поликлиника. То есть с путевкой, с паспортом, с полисом можно обратиться туда. А жители области обращаются в областной ревматологический центр на базе областной клинической больницы номер 1, улица Волгоградская, 185. Такая структура помощи практически везде в России и Российской Федерации. первый этап – это участковый врач или ревматолог поликлиники, а в дальнейшем это ревматологический центр, который делает дообследование. А там уже специализированные методы диагностики, собственно, проводятся. Спасибо вам за ваши вопросы и за внимание, что слушаете нас. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.